пожалуйста, Раф Вайдман.
Рабаш любил повторять, что как мы кормим птиц. Шпигуем птиц, заставляем их жреть. Даем им еду в течение нескольких месяцев, потом видим результаты. И с детьми тоже так же. Каждые 4 часа, каждые несколько часов мы должны маленькому ребенку давать есть, заниматься им и так далее, пока мы не видим, что так он растет и растет. И также мы с собой в духовном процессе. Откуда это проистекает? От того, что мы должны выяснить и исправить всю форму кли. И мы не знаем, где начинается, где заканчивается 10 частных и подчастных, и подчастных сферот, и поэтому мы только должны продолжать идти вперед. Но на самом деле и света, и келим, и света мы получаем от Творца, а мы должны только правильно переваривать это, чтобы правильно соединились света и келим, и так мы бы развились. Так Творец развивает нас. И в этом вся наша работа — вооружиться терпением, и Творец завершит за меня. Я первый, говорит Творец, и я последний. И нет другой силы, нет свойства программы, тенденции, ничего другого нет. Все приходит только от Творца, а мы просто должны прежде всего согласиться с тем, что происходит. А потом не только согласиться, но и участвовать во всем, насколько возможно. И участие включает в себя полное согласие. Это называется сокращение, скажем, на научном языке, на языке науки Каббала. Когда мы не мешаем Творцу делать с нами все действия, потому что в каждом действии, которое он производит, мы изначально должны ощущать себя как маленькие дети, что я делаю из себя маленького ребенка, который дает Творцу произвести надо мной действие, как он понимает и ощущает и готовит мне для моего продвижения. Поэтому Творец завершит за меня, это говорит обо всем процессе, который мы проходим. Потому что, в общем, мы всегда должны быть в сокращении относительно нашего желания получать. Мы, конечно, критически относимся к этому, но мы относимся критически для того, чтобы отменить критику, для того, чтобы быть выше нее. Что даже когда я раскрываю, что все действия, которые произошли надо мной, я не согласен с этим, якобы по причине своего эго я сокращаю свое эго и привожу себя к состоянию, когда да, я действительно тоже сделал бы это именно так и сравниваю себя, уподобляю себя Творцу. Итак, поэтому вплоть до того, что мы смиряемся до того, что приходим к полному согласию. Начинаем с смирения. Уже приходим потом к согласию. И в этом весь наш процесс приема.
Пятый отрывок. Вся святость, которая, как чувствует человек, есть у него, появляется у него Творца. это означает, что нет святости, то есть никакой святости в мире, чтобы у человека была возможность достичь ее самостоятельно. Но все исходит от Творца. Это то, что написано: «Нет святого, как Творец, и нет твердыни, подобной всесильному нашему». Известно, что Келим называется по имени Всесильный, Элоким, а свята называется по имени Авая.
Мы видим во многих книгах, что написано «Зивуг Авая Элоким». Да? Элоким. Это Келим. Это Кетер Хохма Биназа Рампин Малхут, пять Келим. И в общем они называются Элоким. Почему это такими буквами, это мы потом будем учить, и Зоар выясняет это, и Талмудас Расферот выясняет, объясняет это. А свята называется Наранхай. Авая, который наполняет эти келим. Поэтому у нас нет больше, кроме как исправить наше желание, которое всякий раз принимает новую форму Элоким. И согласно исправлению этих келим Элоким, буквы эти Элоким наполняются святами, которые называются Авая. Да.
И это то, что написано: нет твердыни. Это когда человек видит, что у него есть отдающие келим. То есть возникло у него нечто новое, что называется твердыней. То есть в том месте, где были у него получающие келим, у него образовались отдающие келим. И пускай не думает человек, что он помог в чем-то Творцу и с помощью этого достиг отдающих келим, ибо все исходит сверху. И известно то, что сказал мой отец и учитель, что до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» А после работы он должен верить в личное управление, то есть, что все делает Творец.
Еще раз.
Вся святость, которую чувствует человек, что она есть у него, приходит к нему от Творца. И это означает, что нет святости, то есть никакой святости в мире, которую человек мог бы достичь собственными силами. Но все исходит от Творца. Это то, что сказано: нет святого, как Творец, и нет твердыни, подобной всесильному нашему.
Но для того, чтобы получить свет, нам нужны келим, чтобы были у нас. Поэтому, конечно, свет приходит от Творца, но и келим до этого, чтобы у нас были желания, намерения, устремления, тоже приходит от Творца. И так мы получаем и келим, который называется Элоким, и свята, которые называются Авая. Да.
Известно, что Келим называется по имени Луким, дословно «всесильный», а свята называется по имени Авая. И это то, что написано: «нет твердыни». Это когда человек видит, что у него есть отдающий Келим, что возникло у него нечто новое, что называется «твердыней». То есть в том месте, где были у него получающие келим, у него образовались отдающие келим. И пускай не думает человек, что он помог в чем-то Творцу и благодаря этому достиг отдающих келим, ибо все приходит свыше. И известно то, что сказал мой отец и учитель, что до работы человек должен сказать: «Если я не себе, то кто мне?» А после работы он должен верить в личное управление, то есть, что все делает Творец. Рав, что означает согласие творения с этим процессом? С чем может согласиться или не согласиться творение с Творцом? Почему здесь требуется согласие творения в этом процессе? Кто он такой вообще, чтобы соглашаться или нет с Творцом?
Это построение килим. Я должен сделать свои килим такими, чтобы они приняли форму Творца. Только со стороны килим. Творец — это свет бесконечности, а я должен сделать из кли, который он создал во мне, желание получать, отформатировать его, организовать его так, чтобы оно могло быть подобным свету бесконечности, не по желанию. Желание — это получать напрямую, а свет — это отдавать. Но чтобы желание получать было ради отдачи. И тогда будет связь между ними, по ним и по ним.
И чему помогает согласие творения в этом процессе, который вы описали?
Творец в творении дал творению свободу устанавливать желание, форму желания, характер желания. И в этом творение становится самостоятельным. И Творец хочет, чтобы творение пришло к состоянию, чтобы увидело, что нет важнее отдачи, чем природа Творца. И поэтому создал обратную природу, природу получения. И творение, чтобы творение как раз поднялось над своей первичной природой в природу Творца. И тогда они будут в подобии, по форме между собой, и творение почувствует всю природу Творца, все состояние, статус Творца. То есть поднять творение до уровня Творца, как бы дать возможность в реальности, чтобы был еще один Творец. Это то, что Творец сделал. Еще раз.
Ну, как нам привести себя к форме Элоким, чтобы мы могли принять эти света? Авля.
Через то, что мы соединяемся между собой, мы притягиваем этим это действие, когда мы хотим объединиться между собой. Это против нашего желания, против нашего эго, поэтому мы привлекаем с помощью такого действия свет, возвращающий к источнику, и этот свет действует на нас, он немного соединяет нас, мы чувствуем немного ближе, более объединенными в духовном смысле между собой. И благодаря этому, согласно этому, мы также привлекаем света. Они приближаются к нам согласно подобию по форме. Насколько эгоистические желания хотят быть соединенными выше своего эго, так мы приближаем света к себе. А света, которые воздействуют на нас, уже производят работу. Очищают нас, исправляют нас, соединяют нас, поднимают нас, делают много действий.
Так, а что происходит? Вот мы как бы люди, вот товарищи в десятке соединяемся и в какой-то момент становимся вот кли духовным.
Ну, вы не видите это по лицам, по тому, что вы видите в этом мире, материальными глазами, но духовными глазами, в ощущении духовном, внутреннем, вы раскрываете постепенно, что вы становитесь все ближе, не только в согласии с путем, в согласии с целью, но и в разных состояниях, которые вы проходите, что вы начинаете работать в одинаковых устремлениях, в ощущениях, в действиях, во внутренних движениях. И так, и потом все больше и больше.
Ну, тут есть какая-то проверка, что мы действительно движемся в этом направлении, там, в построении этого клея Лаким, или нет?
Только в том, что мы ощущаем себя и более далекими, и более близкими. Есть такие изменения. И дальше, и ближе. И разница между далеко и близко, амплитуда — это расстояние между подъемами и падениями в отношениях между нами становится все более ощущаемой. И мы не работаем с этим, мы работаем только над объединением. Неважно нам, насколько мы отдалены. Ивритоязычная десятка.
Рав, как происходит переход между согласием между нами и согласием с Творцом?
Когда мы чувствуем, что то, что происходит с нами, мы получаем от Творца, а то, что мы делаем между собой, мы хотим связать с Ним, то есть послать Ему, в надежде, что мы действуем так относительно Него. Так мы в этой мере, мы также соединяемся больше и между собой, и с Ним.
Отрывок. Если Творец не поможет ему, то само собой он навсегда останется в своей низости и не исполнится в нем. И если Творец не поможет ему, он не выдержит, не преодолеет, что называется, Творец завершит за меня. Но весь мир будет обеспечивать его питание, и он всегда будет нуждаться в людях. Тогда как тот, кто идет путем Творца, а не путем мира, тогда он удостоивается найти милость в глазах Творца. Это именно тот, кто нуждается в помощи Творца. Как написано, пришедшему очиститься помогает. И объясняется в книге Зор, чем? Душой. То есть Творец дает ему святую душу. И с помощью этой силы он может очистить себя.
Да. Ладно, посмотрим еще раз. Если Творец не поможет человеку, он автоматически навсегда останется в своей низости, в своем желании получать, не сможет сделать из этого ничего. И не исполнится с ним, если Творец не поможет ему, он не выдержит. И без помощи Творца свыше человек не сможет измениться никогда. Что называется, Творец завершит за меня. То есть всякое действие, если оно реализуется благодаря тому, что Творец делает это действие. А творение может только поднять хисарон, чтобы Творец сделал это действие, не более того. А весь мир будет обеспечивать его питание. То, что значит давать питание Творцу? Давать ему работу, просить. И так это каждый человек в мире, только мы не осознаем все люди, что всякий раз, когда он находит в себе, находится в каком-то хисароне, в какой-то просьбе, в чем-то он этим, по сути, дело просит у Творца, чтобы Творец сделал эту работу. И так это устроено все. То есть весь мир дает ему питание, поднимает к нему хисарон, и тогда Творец исправляет, наполняет хисарон, в этом его наслаждение. И он всегда будет нуждаться в людях. И тогда как тот, кто идет путем Творца, а не путем всего мира, удостаивается найти милость в глазах Творца. То есть все время находится в просьбе по отношению к Творцу. И это как раз тот, кто нуждается в помощи Творца. То есть тот, кто нуждается в помощи Творца, он этим поднимает просьбу к Творцу, он этим наслаждает Творца, то есть дает ему наслаждение, то есть тем, что он все время просит у него. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Где я нахожусь, Моше, секундочку.
Вы находитесь в предпоследней строчке.
Хорошо. Так тот, кто нуждается, тот, кто идет путем Творца, не путем миру достаивается найти милость в глазах Творца. Это именно тот, кто нуждается в помощи Творца. То есть этот человек раскрывает, что без Творца он не может понять, что происходит, он не может решить то, что ему нужно, он не может просить у Творца даже и не может прийти к состоянию, чтобы это исправилось. На всех этапах то, что он хочет, чтобы произошло, он нуждается в Творце, даже в построении вопроса, просьбы, выяснения. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Чем помогают ему? Объясняет книга Зоар святой душой. Душой. Что это значит? То есть высшим светом, то есть Творец ему дает святую душу, маленький самый свет, начало. И этим, этой силой он может очистить себя. И так это происходит. То есть все время быть в просьбе, как можно больше и больше представлять себе эту просьбу. И так человек продвигается к исправлениям.
Спасибо, учитель. Что означает, что весь мир обеспечивает питание? Какое питание мир обеспечивает? О чем речь?
Мир поднимает просьбы в каждое мгновение. Все, кто находится в мире, поднимают хиссароны к Творцу. Мир полон хиссаронов, проблем, просьб. И все они поднимаются к Творцу. И согласно этому, этот общий высший свет, который создал это состояние, и он, по сути дела, приводит желание получать к разным проблемам и поднимает внутри желание получать просьбы к себе, к нему. Он нуждается в этой реакции, потому что благодаря этому желание получать изменяется, улучшается. То есть высший свет создал желание получать, а потом создает желание получать разные состояния. Нехорошие, неприятные для желания получать. Желание получать из этого начинает пробуждаться. Хочет сменить свое состояние на другое. И так, благодаря этому, свет, который пробуждает желание получать, выращивает его. А желания всякий раз поднимаются, поднимаются. Хорошие, плохие, неважно какие, но происходит выяснение. И так мы продвигаемся. Называйте это эволюцией в неживом растительном животном или духовное развитие в говорящем. Неважно, как называть это, но это, по сути дела, все творение, которое так, работа света над материей, желанием получать, которое он создал.
Можно ли сказать, что вот лично для меня и для нашей десятки хиссароны народов мира, мы теперь должны определить, что вот это наше питание. Так получается? Мы питаемся как бы ими.
Гамкин. Тоже верно. На самом деле наш хиссарон десятки — это прежде всего, чтобы мы соединились вместе в одно сердце. Несмотря на много разных желаний, мы хотим приблизить их вместе, связать их вместе. И в той мере, в которой мы приходим к связи, уже в этой связи мы начинаем раскрывать одно против другого источник высшего света. Это называется «единый принимает единого». Одно кли наше, когда мы соединяемся как одно, принимает один свет, то есть Творца. Питактику
25.
Рав, здесь написано в конце, что Творец дает ему святую душу, и с помощью этой силы он может очистить себя. Что значит, что человек очищает себя? Что это за явление?
На самом деле, правильное представление в наше время, последнее поколение, это то, что человек находится в десятке и просит у Творца включиться в десятку, как пишет Бааль Сулам и Рабаш, буквально когда он готов просто растворить себя там, чтобы не ощущалось, что он находится там. Просто готов уменьшить себя и служить желанием десятки на самой низкой ступени. И тогда он готов к высшему свету, к помощи свыше, потому что становится как уровень нефиш, когда он сам не мешает. Он этим не мешает Творцу.
Пресвятая душа — это сила, способность человека включиться в десятку.
Да.
Что значит, если Творец не поможет? Мы из такого условия, из такого состояния, что Творец не помогает?
Это не условие. Это мы так изучаем, что Творец делает все, и если бы он в чем-то не помог, человек не смог бы выполнить вместо Творца никакого действия. То есть все действия, они исходят только от Высшего Света. Это называется «Творец завершит за меня».
Да, тут как бы есть состояние, что, может быть, Творец не поможет. То есть творение должно сделать что-то, чтобы Творец все-таки помог. Потому что он приходит очиститься, мы находимся уже в этом кли. Что он должен сделать, чтобы все-таки Творец помог?
На практике, если мы хотим, чтобы Творец помог, мы должны связаться между собой и проверить, чего еще не достает нашему объединению внутреннему на данный момент в наших сердцах, и кричать Творцу, чтобы завершил это объединение в наших сердцах так, чтобы все они соединились в одно сердце.
То есть попытка объединения — это требуемый процесс, но тут обязано быть требование к Творцу, крик к Творцу, чтобы он завершил.
Да, конечно.
Потому что первый этап недостаточен.
То есть что мы хотим? Этого недостаточно. Кто выполнит это объединение? Даже не только выполнит, выяснит, есть оно или нет, насколько, как мы должны просить, в каком виде. Для всего нам нужен Творец. Без Высшего Света мы не можем сдвинуться с места. Он должен... Как ты играешь с младенцем? Все ты должен делать и за него, и за себя. И за него, и за себя. Посмотри, как ты обучаешь его ходить. Ты двигаешь его так, правую, левую сторону, правую ногу, левую, и так, и так. Он сам ничего не делает, он не знает, что от него хотят. Ты движешь всеми частями его тела, как будто ты сам находишься в этом младенце, и как будто находишься вне его. Так мы должны предоставлять место Творцу. Я первый, я последний. Это не первый и последний в каком-то действии, но в каждой части каждого действия нам нужен Он, как со стороны келим, так и со стороны светов.
Да, только что младенец инстинктивно, младенец, которого мы знаем в нашем мире, в животном виде кричит, хочет еды или еще чего-то. Должна молитва быть тоже инстинктивной, или как, откуда это приходит?
Нет, нет. Мы должны... Мы должны быть как человек, который хочет уподобиться форме Творца. То есть хочет понять, хочет почувствовать, хочет воспринять все действия, которые требует от него Творец. И тогда мы так будем продвигаться. Только когда мы хотим быть не только управляемыми, но и участвовать в этом. Это называется работник, служащий Творцу. Когда мы хотим быть в сознании, понимании с нашей стороны, что делать. Когда я делаю шаг, и Творец делает шаг, я отменяю себя, и Творец управляет мною, и так далее, пока не сделаешь свое желание, как его желание. И есть в этом процессе очень такие постепенные и доходящие до согласия и слияния.
Good morning, Rav. My friend is asking.
Доброе утро. Мой товарищ спрашивает, как мы можем преодолеть разделение, которое всякий раз наступает?
Нам не очень-то важно, что есть разделение. Мы уважаем его, мы ценим его. Мы благословляем это разделение, потому что именно благодаря разделению между нами мы можем создать связи между нами еще и еще более сложные, более продвинутые. Тогда в соответствии с этим мы раскроем высший свет между нами, который должен связывать нас. Потому что если мы находимся почти без контакта друг с другом, без ощущения неисправленности, которая между нами, так нет у нас места, где мы могли бы исправить эти неисправленности. И тогда в разнице между неисправленностью и исправлением, между ссорой и объединением, не будет места для высшего света, чтобы он вошел. Кли, оно должно включать в себя авиют. И это отсутствие объединения между нами, когда мы буквально приходим к состоянию, когда мы далеки, ненавидим друг друга, не можем согласиться друг с другом, чувствуем отдаление, словом. А если все преступления покроют любовь, мы все-таки хотим быть объединенными выше этого, да? Так выше этого, не вместо этого. Тогда мы просим у Творца, у Высшего Света, чтобы сделал объединение между нами, несмотря на то, что мы находимся в противоположной форме. И когда Высший Свет, Творец, делает объединение между нами, как будто исчезает разница, которая была раньше. Вместо ссоры мы готовы находиться в объятии и забываем друг о друге. Так мы должны прийти к состояниям, когда мы не забываем, когда есть между нами как ссоры, и есть между нами также и объединение. И разница между ссором и объединением, между авиютом и чистотой, это и будет именно наша клей, и туда зайдет свет. будет авиют, и также будет чистота, закут. Это, по сути дела, форма духовного кли. Поэтому все, что создал Творец, он ничего лишнего не создал. И желание получать, оно не исчезает, но все время растет, растет, вместе с желанием отдавать. И тогда между обоими мы чувствуем единство, когда и желание получать действует для того, чтобы раскрыть нам отдачу, объединение. И поэтому мы благословляем за зло, как за добро. И все устроено для исправления.
Скажите, пожалуйста, Раф, мы знаем, что мы не понимаем, чего просить и как просить, и Творец делает все с одной стороны. С другой стороны, вы не раз давали пример, что как мне делают операцию, и я говорю хирургу, возьми этот инструмент, сделай так, возьми этот инструмент, сделай так. То есть просьба обязана быть достаточно направленной, чтобы получить ответ. Так вопрос такой, насколько законна просьба «сделай нам то, что ты понимаешь, а мы готовы».
Да, это, по сути дела, самая правильная просьба. Когда ты отменяешь себя и говоришь Творцу «сделай то, что нужно». Как больной на операционном столе. Именно так. Делайте и все. Я ничего не хочу знать. Также и то, что я знаю, это я не знаю, это не соответствует моей ступени, да? Если бы я был на правильной ступени, я бы не нуждался в излечении, во враче. А так я нуждаюсь в чем-то, что поможет мне. Так никогда мы не понимаем, что нужно делать и к какому состоянию мы должны прийти. Это всегда и будет в твоих глазах как новое.
Технический вопрос по поводу первого отрывка.
Да?
Элоким и Авая. Как будто есть нет соответствия между количеством светов и килим. Тут 5, а тут 4. 4 света, авая.
Где?
Авая — это 4 буквы?
Нет, но... Нет. Кончик ют, ют, гей, вав, гей, кончик ют. Это кетр, это ступень ехида.
Спасибо.
Питактиква, 19.
Доброе утро, Рав и мировой Хри. Мой товарищ в десятке спрашивает, что такое состояние, когда я нахожу милость в глазах Творца, то, что написано вот так.
Когда мы поднимаем хисарон, в точности правильно, согласно нашему состоянию, когда оно желаемо со стороны высшего, есть соответствие между подъемом ман с нижней ступени к высшей по сравнению с хисароном, который есть на высшей ступени, которая ждет этого, ожидает этого. Скажем, младенец и мама. Младенец просит точности то, что мама хочет дать ему. И в этот момент они находятся как дающие, так и получающие.
Раф, вопрос от десятки. Если моя жизнь и работа в десятке на Творца должна быть без ожидания результата и какой-то награды, то какая мне разница, завершит он или не завершит, если я должен хотеть работы по объединению, а не результата?
Результата твоей работы, когда ты не будешь требовать никакого результата, но объединение и исчезнуть в этом объединении, буквально раствориться там, это то, чего ты хочешь. И благодаря тому, что ты хочешь этого, это со стороны кли, когда ты хочешь включиться в это, так там ты раскрываешь высшую силу. Ты с помощью этой работы, с помощью этого действия, когда ты хочешь включиться в них, ты переходишь из материального мира в духовный мир. Нью-Йорк 4.
Rav, we want to be like our root, which is at rest.
Rav, мы хотим быть как наш корень, который в абсолютном покое. Но то, что вы описываете, кажется, как непрекращающаяся работа. Это слышится как тяжелая вечная работа, это верно?
Если я занимаюсь работой, которая полностью стремится к тому, что я люблю, и соединиться с тем, что я люблю, эта работа не кажется мне работой, а представляется мне как наслаждение. Когда я нахожусь рядом с тарелкой, на которой все возможные порции, яства, а я очень-очень голоден, так можно сказать, что я сейчас ем с этой тарелки все настолько вкусно и приятно мне. Это называется, что я совершаю работу, прикладываю усилия или получаю наслаждение. То есть то, что я пользуюсь своим желанием получать, с тем, чтобы достичь наполнения, это не называется работой. Мы должны только прийти к состоянию, когда наша работа будет как наслаждение. Вот и все. Это все зависит от любви. Мать, которая дает бутылочку молока, скажем, младенцу, так она совершает трудную работу, или она наслаждается тем, что она делает это, и он получает, и с радостью сосет. Оба получают наслаждение, хотя один здесь дает, а другой получает.
Наша работа несколько отличается от работы матери. Мы не кормим ребенка, мы рождаемся с ненавистью, имеем дело с ненавистью, которая все время растет. Ощущать любовь друг к другу сложнее.
Верно, но ты против своей ненависти, вопреки, ты хочешь преподнести Творцу объединение между вами, чтобы порадовать Его. Попробуй так себе представлять эти вещи. Творец наслаждается от того, что вы придете к Нему и захотите быть вместе, потому что этим вы доставляете Ему наслаждение. Но мы этого не хотим, верно? Говорит Творец, я специально создал вас, это злое начало, когда вы не хотите быть объединенными для того, чтобы это объединение между вами вы сделали только для меня. И тогда вам будет понятно, что вы это делаете для меня. Москва-7.
Рав, как вы сказали в начале сегодняшнего урока, для того, чтобы дойти до состояния, когда Творец завершает за меня, мне необходимо большое количество терпения. Вот где набраться вот этой силы терпения? И что это за терпение такое?
Это духовная работа. Она требует от нас постоянства. Терпение. И это мы должны получить от товарищей. От товарищей. Мы ничего не можем сделать другого, но все время вооружаться терпением, потому что это работа на всю жизнь. и даже больше, чем смерть. Мы должны стараться подготовить себя к этому постоянно, настойчиво. Ничего другого не надо делать в действительности, только исправлять желание получать, которое создано, чтобы было ради отдачи в соответствии Творцу.
Good morning. Question from 10. How do we connect?
Доброе утро. Вопрос от десятки. Как нам соединиться, чтобы быть одним, который принимает единого?
Это мы учили. Я не могу сейчас начать это объяснять. Это с помощью нашей работы, прежде всего, в десятке. Но без того, что мы соединяемся как один, мы не способны раскрыть Творца даже немного. Понятно?
Но тут есть еще один аспект. Когда мы говорим, что это легко, но иногда я даже не хочу видеть лица своих товарищей. Не могу терпеть, чтобы их видеть. Что я могу сделать?
Прекрасно, это очень хорошо. Это признак того, что ты получил добавку авиюта. И всегда это добавка. Ты не падаешь, ты всегда поднимаешься. Или в левой стороне, или в правой. Так если есть у тебя сейчас отторжение от товарищей, признак того, что ты поднялся в правой стороне. И отлично, ты должен только попросить, чтобы дали тебе силу преодолеть разделение, которое ты чувствуешь, чтобы ты смог связаться с ними вместе. И так мы двигаемся. Правое, левое, правое, левое. Это то, что мы должны делать. Так мы шагаем. Мак 6.
Доброе утро, Рав, товарищи. Рав, как освободиться от страха отсоединиться от себя, выдать молитву из глубины сердца, как прийти к состоянию, когда ты уверен в Творце на 100%? Ты постигнешь его, что он добрый, творящий добро.
Ты делай такие упражнения все больше и больше. Затем ты увидишь, что ты как раз стремишься отключиться от себя, что нет ничего худшего, чем быть соединенным самим собой.
Рав, я чувствую, что это плохо, но я не чувствую, что творец добрый, творящий добро.
Продолжай. Что ты хочешь, поменять шилу на мыло, чтобы тебе было лучше в духовном, и тогда ты оставишь материальное, умник. Где же это будет ради отдачи посередине? Раз.
Еще раз. Сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И согласно выражению мудрецов, пришедшему очиститься, получается, как будто вся слабость в работе связана именно с чистотой. И только это не подвластно человеку, и он нуждается в помощи. А мудрецы обещают, что тот, кто пришел очиститься и видит, что не в состоянии справиться, об этом они сказали, что человек не должен пугаться, избегать с поля боя и обращать внимание на то, что не в его власти прийти к чистоте, а человек должен верить, что Творец окажет ему помощь.
То есть не бояться того, что мы находимся перед какими-то проблемами, трудностями, состояниями, когда мы не способны преодолеть их. Но как раз это так делается свыше, потому что иначе мы не попросим у Творца. Мы должны сломаться, что мы не делаем, мы не способны исправить, ничего не способны выполнить. И тогда мы плачем, кричим, просим, и тогда Творец помогает, чтобы было у нас сильное желание для помощи. Это то, что нам нужно. Пока что мы не хотим и не верим, что Творец должен дать помощь, и не требуем от Него. Нет у нас потребности просить, нет у нас этих составляющих для правильной связи с Творцом. Так постепенно эта связь, это требование с нашей стороны по отношению к Творцу, оно выстроится. Дальше.
Однако и это следует понять. Почему Творец сделал так?
Почему Он не сделал это в простом виде? Когда есть потребность в помощи, Он помогает.
Ведь тут есть одна непонятная вещь, поскольку одно противоречит другому. Ведь с одной стороны мы говорим пришедшему очиститься. Откуда следует, что человек обязан начать работу по очищению? А потом они говорят, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Отсюда получается, что у человека нет способа победить свое зло, как сказали наши мудрецы, что без помощи Творца человек не способен одолеть его.
Итак, Сиква 35.
Доброе утро, Рав. Вопрос от десятки. Что такое очищение, что включено в это?
Очищение келим, которое находится выше их желания получать, когда могут не пользоваться своим желанием получать. Это называется очищение.
И что включено в эту работу, чтобы прийти к очищению келим?
Но есть много состояний, которые мы проходим, представь себе. В целом ты можешь сделать расчет. Есть у тебя желание получать, как ты можешь прийти к очищению? К очищению, когда ты не требуешь для своего желания получать ничего, но ты хочешь работать с ним, прежде всего, в сокращении, когда не требуешь для него ничего, хотя оно и находится в тебе. Как ты это сделаешь? Да? Ты должен прийти к отношению, к отдаче, к Творцу, к группе, чтобы это было тебе важнее самого себя. Как ты это можешь сделать? Скажем, я очень хочу есть. Но нет. Есть сейчас возможность вместо меня дать эту еду кому-то другому. Как я это сделаю? Я не могу этого сделать. Если будут давить на меня и давать удары, конечно же, я это сделаю. Но как я сам это сделаю, как я сам себе нанесу эти удары, и как я заберу у себя эту еду и дам кому-то другому, кого я не люблю, не чувствую, может, даже ненавижу его? То есть здесь должно быть какая-то добавка, когда я люблю этого человека больше, чем себя, когда находится во мне мое желание получать, я люблю его эгоистически больше, чем себя, скажем, как мать любит своего младенца, да? Но должно здесь быть что-то. Поэтому мы должны здесь видеть, какая последовательность состояний должна прийти к нам, чтобы мы уступили по собственному желанию во благо ближнему. И все это связано с величием Творца в наших глазах. Если не Творец, который, когда мы должны показать себе его величие, что для него мы это делаем, мы никогда не сможем отдавать ближнему. Никогда. Нет сил. Нет такой силы, чтобы я мог дать исходя из того, что я чувствую, из того, что есть у меня, ближнему. Но здесь должна быть важность ближнего больше, чем собственная важность. Как это возможно? Да? Так получается, что я должен обрести здесь важность ближнего. Важность ближнего я обретаю с помощью того, что Творец в моих глазах становится важным, и Высший Свет воздействует на меня, и я меняю свои ценности. Меняю свои ценности. С того, что я важен, на то, что, скажем, товарищ важен. Хорошо?
Да, и согласно важности товарища, его хисарон становится важнее, чем мой хисарон, по сути дела. Это хисарон Творца?
Да, это не товарищ, это уже Творец. То есть, что я уже не ошибаюсь и говорю, что вместо товарища, вместо того, что я вижу, Творец находится передо мной.
Здравствуйте все. Доброе утро. Здравствуйте. Учитель, когда мы связываем какое-то состояние с Творцом, это признак того, что мы построили, заполнили 10 сферот отраженного света с нашей стороны. Мы строим кетер, сферот.
Нет, нет. В соответствии с нашим желанием, по нашему желанию, в соответствии с нашими усилиями, 10 сферот отраженного света строятся, но строятся Творцом. Мы не действуем, мы не делаем ничего сами. Мы только раскрываем желание. То есть мы хотим, чтобы так произошло. И тогда это делается высшим. Всегда исправления делаются высшим с помощью света.
Приходит с нашей стороны?
Хисарон поднимается с нашей стороны, да. Но что делается на этот хиссарон, изначально мы не знаем. Как маленький ребенок плачет, кричит, мама понимает, что ему нужно, он сам не понимает, он чувствует, что плохо ему. И все, этого достаточно. Потом, в соответствии с тем, насколько он растет, он добавляет и добавляет к своему первичному хиссарону, когда ему там чего-то не хватает, еще на разных понятий. И тогда уже есть связь между ним и высшим.
Все приходит и исчезает снова. Только поднимает, потом поднимается, снова возвращаемся.
Правильно, да. Все нормально, очень хорошо. Так это происходит. Посмотри на маленьких детей, как они растут, пока не появляется какая-то связь между мной и мамой. И я прошу у матери, а мать понимает меня больше. И я когда прошу, я уже начинаю понимать, что я прошу. Потому что у нее есть выбор из того, что я... что она может дать. И я говорю, вот это хочу, это не хочу. Так возникает между нами общий язык. Не просто вот «дай, возьми», а есть некоторый выбор желаний и выбор наполнения. Это уже называется язык.
Ребенок не прилагает усилий, чтобы дать удовольствие матери. Это естественно, они получили это все.
Ну да, правильно.
А тут ты пытаешься, снова просишь, все исчезает, не складывается.
Порадуйся, порадуйся этому. Почему ты не наслаждаешься тем, что у тебя есть связь с мамой, и ты просишь у нее?
Есть связь с мамой?
И с папой.
С папой есть?
Да, конечно. А как ты в каждую секунду связан с ним? Все связаны, но ты начинаешь связываться уже с пониманием взаимным. Я любимому моему, любимый мой мне.
Иногда ты видишь, что ты вообще не заботишься об этом папе. Не только, что не будет у него наслаждения, заботишься только, чтобы получать всякие исправления от него.
Правильно, правильно. Это и есть уровень маленького ребенка, который только требует для себя. Но чем больше он растет, он уже должен быть все больше выяснять вещи. Каким образом просить, а потом еще больше растет. Тогда уже не просто просить, а уже что-то дать взамен, сказать спасибо или помочь, быть как-то, да, каким-то дисциплинированным, слушаться и так далее.
Он слышит, короче говоря, он слышит.
Он слышит. Нам надо услышать. Но все нормально, ты в порядке. Ты в полном порядке. Как раз.
Buongiorno, Rav. Volevo fare una domanda da parte della decina. I sensi di colpa.
Я хотел спросить, задать вопрос десятке. Ощущение вины, когда я не могу давать. Как я должен работать с этим в десятке?
Об этом написано. Иди к тому, кто меня сделал. Ты не виноват ни в чем. И не влезай в это чувство вины. Это называется «глупец сидит, обхватив себя руками, поедает себя поедом». Потому что ощущение вины вообще замораживает человека, запирает его. Человек готов просто, чтобы даже его похоронили, закопали. Настолько чувствует, что он ничего не достоин. И вообще все это зачем нужно? Не дай Бог. Мы этим обвиняем Творца, что Он вот так вот создал мир. Поэтому ощущение вины — это не для нас. Но так устроена реальность, действительность. На нее надо смотреть по-взрослому. Ничего тут не поделаешь. Так нам надо использовать эту действительность. А то, что выпадает нам, это постараться делать это на практике, как делают все остальные в мире, да? В своем теле. А душой, в нашем желании, нам нужно постараться быть как... Постараться быть как... Ну, как нам написано. Для нас написано в наших статьях.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос насчет седьмого отрывка «Постоянство связи», примера с мамой и ребенком. Проблема такая, когда товарищи чего-то пугаются и сбегают снова и снова по разным причинам. Это напоминает пример, когда ребенок болен и не может есть, и мать от этого страдает, что он не может кормить. Не получается найти способ напрямую как-то помочь, подействовать. Что делать? Укрепиться, набраться терпения, продолжать молиться? Или может есть какие-то... Ну, подскажите, пожалуйста.
Самое важное — это терпение. Терпение. Нужно понимать, что первая реакция нашего эгоизма на что бы то ни было против него — это нетерпение. То есть эгоизм сразу хочет это все отменить. Отменить какое-то явление, да, которое против эгоизма. И это нам воспринимается как нетерпение. Поэтому нам надо всегда позаботиться о терпении.
Страдания матери, которая не может давать. Как быть? Это наша работа. Мы говорим, что нужна радость для молитвы. Как тут радоваться?
Ава. Любовь. Надо добавлять любовь. Понимаешь? Любовь. Нужно стараться прийти к состоянию, когда мы захотим отдачу. И что для нас отдача стала бы наградой, а не то, что я устаю от того, что я работаю в отдаче. Я почувствую в этом свободу, мир бесконечности.
Последнее, пожалуйста. Нет никаких проблем вот работать и вообще страдать, и мучаться, чем-то жертвовать, когда чувствуется и видно, что, ну, что мы отдаем этим Творцу. И кажется, что так должно быть, и это нормальная жертва. Но когда этого вообще не видно, когда непонятно, мы что-то отдаем или не отдаем, как выйти из этого состояния?
Лосив бешпа. Добавлять отдачу, добавлять любовь, добавлять объединение. Или как вот он пишет, как Рабаш пишет, добавлять усилий. Этим ты решаешь. Может быть, еще раз? Микрофон, Дима.
Как человек пытался на практике сделать все, что в его силах, не способен он никоим образом дойти до истинной низости в истинной мере, как сказано. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении. Как сказано, все, что сможет рука твоя делать, меру сил своих делай. И пойми это, ибо глубоко это и истинно. Я раскрыл тебе эту истину для того, чтобы ты не опускал рук и не отчаивался ни в коем случае в милосердии Творца. И несмотря на то, что ты не видишь ничего, ибо даже когда заканчивается мера усилия, это время молитвы. А до того верь мудрецам, сказавшим, не приложил усилия и нашел, не верь. А когда закончится мера, будет твоя молитва совершенной, и Творец ответит щедрой рукой, и этому учили нас мудрецы. Приложил усилия и нашел, верь, ибо человек не способен на молитву раньше этого, а Творец слышит молитву.
Алла.
Дальше.
Иньян херев мунахат аль цаваро.
Под занесенным над шеей мечом имеется в виду следующее. Хотя зло человека, то есть себялюбие, занесено над его шеей и хочет отделить его от духовного, показывая ему картину, согласно которой нет никакой возможности избавиться от этой власти, он должен сказать, что предстающая перед ним картина верна. Но он не разуверится в милосердии. И тогда он должен верить, что Творец может дать ему милосердие, то есть свойство отдачи. Верно, что своими словами человек не способен выйти из-под власти эгоизма. Однако, если Творец поможет ему, то, конечно же, он сможет вызволить его. Сказано об этом: «Я Творец ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным».
Рав, есть такое ощущение, что просто бесконечные усилия нужно давать. Это как прийти к такому отчаянию? Кажется таким далеким.
То есть есть бесконечные возможности для усилий или же что? Бесконечные... Ага. Хорошо. То есть ты говоришь, что работа настолько огромная и настолько длительная. То есть когда я увижу, что у меня не получается, я приду к отчаянию? Тебе надо уже сейчас быть в отчаянии. А зачем тебе прикладывать еще усилия, скажем, 10 лет, и тогда увидеть, что у тебя не получается? В чем разница, через 10 лет или сейчас? Если ты хочешь прийти к слиянию с Творцом, то есть, что он должен проделать для тебя работу, и ты не требуешь от него, не связываешься с ним, тогда у тебя нет правильного отчаяния. Ты должен прийти к состоянию, что даже малейшая работа, которую тебе дают, ты понимаешь, что ты не способен это сделать сам, ты понимаешь, что ты можешь это делать только вместе с товарищами. Так что вся работа выполняется в связи с товарищами. Тогда что я могу сделать? Для того, чтобы быть так связанным с товарищами. Мне нужен Творец. Уже сейчас начинай кричать к нему. И начинай видеть, что твой успех не то, что такое туманное, а нечто конкретное, что ты должен быть соединен с ними вместе. Просто в одно сердце. Я это сердце чувствую или нет? Нет. Кричи к Творцу. Иначе на самом деле это будет бесконечно.
То есть в каждых своих усилиях я должен все время выяснять, пришел ли я к отчаянию.
Да, да. И в этом отчаянии ты уже сейчас можешь быть? Тебе не надо ждать еще много лет. Раз.
Ищите Творца в явлении Его. То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым. То есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо Царь зовет тебя. И потому говорит он: «Зовите его, ибо близок он». То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил он вас к себе, знайте, что уже близок он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы его. И это также мера сказанного. Прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, как сказано выше, что если вы призываете его, значит, он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать его.
Ну, 5:25.
Спасибо, Рав. Вопрос такой. В предыдущих отрывках Бааля Сулам пишет, что после того, когда заканчивается мера усилий, это мера молитвы. Вопрос такой у меня. Может быть такое состояние, что человек закончил мера усилий и не может молиться?
Нет, нет, одно зависит от другого. Или вообще, молиться можно даже еще до того, как, еще прежде, чем он завершает меру свою. Откуда я знаю, когда? В принципе, а зачем мне надо столько стараться? Да, вопрос такой. Если я могу вместо этих усилий молиться. Или одно восполнять другим. Так вот. То есть всегда молитва рекомендуется, чтобы она была все время. То есть все время прикладывать усилия в объединении, в учебе, во всем, и также сопровождать это все молитвой. Все время молитвой. И где главное, что если я с помощью учебы или работы в группе, неважно, что именно я делаю, но если я с помощью этого хочу предварить свою молитву, продвинуть свою молитву, то в принципе это правильное отношение. То есть в конечном счете то, что я делаю, я форматирую свое желание получать, форматирую его, чтобы захотело принять правильную форму для получения высшего света, для получения раскрытия Творца. Это и есть молитва. Что я, в принципе, делаю для Творца? Я говорю, из того желания получать, что ты сотворил во мне, сделай из него такую форму, чтобы ты мог облачиться, раскрыться в этой форме. Я не знаю точно, кто ты, так как же я могу видеть, куда продвигаться, в какой необходимости, какой форме, какому хиссарону я должен облачиться. Или облачить, какой мой хиссарон, какую форму он должен принять. Я этого не знаю. И тогда то, что я прошу у тебя, ты организуй вот эту форму, чтобы мог бы и облачиться в нее. Кроме тебя, ведь никто не может это сделать. Это и значит, что Творец закончит за меня. Я буду делать разные действия и не буду знать, что делать. А потом приходит Творец, Высший Свет, и все это организует, именно организует всю эту форму. И тогда я чувствую, о, сейчас у меня есть правильный хиссарон. И тогда Творец облачается в тот самый хиссарон. Это понятно?
Здравствуйте, Рав. Я бы хотел вернуться к девятому отрывку, когда пишется о настоящем, когда я не могу состояние низком, что я не могу даже подвинуть пальцем, чтобы сделать что-то для товарищей.
Да, замечательно. В первую очередь, это замечательно. Почему? Потому что ты чувствуешь это четко. И неважно, плохое, хорошее, неважно, да, какую оценку ты даешь, но ты чувствуешь что-то очень четкое. И что дальше?
И несмотря на то, что я, скажем, делаю это действие, после этого действия я чувствую, что все равно то, что я сделал, это было для меня, для себя. Это было не для того, чтобы соединиться с ними, а для себя. Это также состояние низкое, что я не способен ничего сделать в отдаче. И после того, как я делал это действие, я могу с ними соединиться.
Почему это плохо? Ты почувствовал? Ты сейчас уверен, что то, что ты делаешь, в конечном счете, это будет эгоистическая форма, и ты не способен ничего сделать, чтобы было это ради отдачи духовное. Секундочку, я не очень-то понимаю. А, ты что думал, ты творец или ты творение?
Я творение?
Нет, может быть, ты творец. Ты можешь сделать из своего желания получать, желание отдавать.
Я могу, но все-таки мы же говорили от любви к творениям, к любви к Творцу. Так если я буду отдавать товарищам, соединяться с ними, я буду пытаться отдавать им, так я приду к отдаче Творцу.
Нет, нет, и это ты не можешь. И соединиться с товарищами ты не можешь. Такие вот действия по объединению — это только Творец умеет делать. У нас нет сил, у нас нет понимания, как мы можем быть в объединении. Нету. В нас этого нет. Нету. Мы такие вот... шарики такие, много-много таких шариков, где каждый отталкивает другого. И только. А войти в другого, соединиться с другим — никто.
Ну, это очень-очень разочаровывает. Ты приходишь в отчаяние от этого?
Почему? Почему? Нет, совсем нет. Творец дал нам в нескольких таких особых людях по всему миру дать возможность понимать, что мы не можем, не способны соединиться. И не совершая революций, и ничего не делая, не поможет. Объединение между людьми невозможно, чтобы это произошло, да, чтобы это было. Иначе, как только высшей силой. Это называется, если Творец не построит дом, ни у кого ничего не получится. Ну, дом имеется в виду объединение, да, между двумя. Никто не может. Поэтому мы должны только эти вещи проверять. Настолько, что мы видим, что мы не можем, но вместе с тем, что мы очень хотим, и тогда просим у него, и он сделает. И все. Он хочет, чтобы мы пригласили его на сцену. И все. Всего-навсего.